Глава 1. Учреждение патриаршества. Этот момент на редкость богато представлен источниками и освещен в литературе. Кроме «Истории русской церкви», том 10, митрополита Макария, он по архивным материалам описан профессором-протоиереем Николаевским, «Христианское чтение», 1879 год, и вновь изучен профессором Шпаковым, «Одесса», 1912 год. Архивные источники находятся больше всего в Московском архиве Министерства иностранных дел. Это так называемые греческие статейные списки бывшего посольского приказа. Затем следует сборник номер 703 Московской синодальной бывшей патриаршей библиотеки, выписки из дел бывшего патриаршего приказа. Сборник документов в Соловецкой рукописи, номер 842, библиотека Казанской духовной академии. Из иностранных и иноязычных греческих источников, кроме писем современных восточных иерархов, патриарха Иеремии II, патриарха Милетия Пига, рассеянных в разных русских изданиях, особенно примечательны два мемуарных источника, вышедших из-под пера двух епископов-греков, спутников в Москву патриарха Иеремии и соучастников в учреждении русского патриаршества. Первое – мемуары Ерофея, митрополита Манимвасийского. Второе – мемуары Арсения, митрополита Лассонского, напечатано с русским переводом профессором Дмитриевским в трудах Киевской духовной академии в 1898-99 годах. И еще того же Арсения – описание поставления патриарха Иова в нелепой стихотворной форме, напечатанное там же в трудах Киевской духовной академии. Мемуары особенно ценны вскрытием закулисных подробностей. В официальных актах, как всегда, много условной фальши. Эта серия документов восполняется давно изданными, так называемыми, первые уставными грамотами об учреждении патриаршества, напечатано в собрании государственных грамот и договоров, том 2. Второе – уложенной грамотой Московского собора 1589 года. Напечатанной в Никоновской кормчей 1653 года и в жезле правления. Третье – соборной грамотой восточных патриархов 8 мая 1590 года, Ибидом, и, кроме того, в новом издании «Регель» «Аналекта Византина Руссика», Санкт-Петербург, 1891 год. Четвертое – постановлением Константинопольского собора 1593 года о месте русского патриарха. В славянском переводе издано в «Скрижале» 1656 года и в русском переводе в «Трудах Киевской духовной академии» 1865 год, октябрь. Не упоминаем других второстепенных источников. Русские историки Карамзин, Костомаров при объяснении возникновения русского патриаршества слишком много значения придавали честолюбию Бориса Годунова, проведшего своего ставленника Иова в митрополиты и затем украсившего его титулом патриарха. Хотя и нельзя отрицать, что честолюбивый Борис Годунов, задумав перевести ослабевшую династию Рюриковичей в русло своего рода, хотел закрепить в сознании народном свое грядущее воцарение мистика именно патриаршего венчания, как и подобало действительному наследнику сана византийских царей всего православия. Но главная причина лежала глубже. Идея патриаршества органически выросла из всей истории русской митрополии московского периода. Она была у всех на уме. В эти годы конца XVI века был очень волнующий повод для учреждения Москвой у себя патриаршества. То был исход вековой распри из-за церкви и православия с Литвой и Польшей. Витовт в начале XV века, 1415 год, добился отделения киевской части митрополии от Москвы, а потом это отделение завершилось унией, то есть присоединением к Риму, 1596 год. Одним из мотивов унии иезуиты выдвигали дряхлость греческого Востока. И уже этим одним они возбуждали в москвичах интерес к полной автокефальности, равночестности и даже превосходству над греками в форме русского патриархата. Профессор Николаевский писал: «Недоверие русских к грекам намеренно поддерживалось и врагами православия, и иезуитами, которые в видах отклонения западнорусских православных от Константинополя и от Москвы в XVI веке настойчиво проводили мысль об утрате чистоты веры и церковных порядков греками и сносившимися с ними москвичами». «Греческая церковь», — писал иезуит Петр Скарга, — «давно страдала от деспотизма византийских государей и подпала, наконец, самому позорному турецкому игу. Турок возводит и низводит патриархов. Патриарх и клир отличаются грубостью и невежеством. А в такой рабской церкви не может быть и чистоты веры. От греков переняла веру и порядки и Русь, она сносится с Востоком. Оттого и в ней нет чистоты веры, нет чуда Божия, духа любви и единения». Такие отзывы латинян о русской церкви приходили и в Москву. Конечно, они не могли нравиться русским, но поддерживали в них нерасположение к грекам и наводили на мысль об ином устройстве церковных иерархических порядков в России, о возвышении русской иерархии не только в собственном сознании, но и в глазах западнорусского православного населения и всего христианского мира. Весьма вероятно, что внушения Скарги в идейно руководящих московских кругах действительно оживляли едва улегшуюся со времени Флорентийской унии грекофобию, и главное, льстили надеждой, что сама Юго-Западная Русь, уже раздавленная под пятой латинства, воспрянет духом от сознания того, что ее старшая сестра, русская церковь, уже стала патриархатом, что Восток не умирает, а возрождается, и зовет к тому же возрождению своих братьев в Литве и Польше. Национальный престиж Москвы, государственный и церковный, всегда имел, между прочим, в виду этот большой исторический вопрос: кто победит в гегемонии над восточноевропейской равниной, как писал Пушкин, кичливый лях или верный рос? Вопрос о патриаршестве буквально вспыхнул в Москве, как только там получили весть, что на границе Руси появился патриарх антиохийский Иоаким, который, как мы знаем, проехал через Львов и Западную Русь в самый важный момент ее жизни, накануне печальной памяти Брестского собора, и вовлечен был в активные действия на защиту православия. Появление восточного патриарха на русской земле являлось небывалым фактом за всю историю русской церкви. У москвичей поднялось и чувство привычного почтения к своим отцам по вере, наследникам славы древней церкви, и жажда показать свое благочестие и блеск царства. Возник вместе с тем и прямой расчет сделать большое дело, начать переговоры об учреждении патриаршества. К этому они и приступили. Встреча патриарха в России была пышной, в отличие от никакой в Польше и Западной Руси. Уже это одно не могло не льстить восточным патриархам и не радовать их. По приказу из Москвы смоленскому воеводе велено было встречать патриарха честно, доставить ему все удобства, продовольствие и с почетной охраной сопровождать до Москвы. 6 июня 1586 года патриарх Иоаким прибыл в Смоленск и оттуда припроводил свое письмо к царю Федору Ивановичу. Этот патриарх уже писал прежде Ивану IV и получил от него 200 золотых. Письмо патриарха Иоакима было полно византийских, то есть неумеренных похвал московскому царю. «Если кто, видя небо, и небо небеси, и все звезды, аще солнце не види, ничто же види, но егда видит солнце, возрадуется зело, и прославится творшего, и солнце же наше правоверных христиан в днешние дни, ваша царская милость едина между нами есть». Исходя из этого, московский царь легко мог ставить вопрос: пора же, наконец, солнцу правоверных христиан иметь возле себя и патриарха. Навстречу гостю высылались царем почетные послы в Можайск, в Дорогомилово. 17 июня патриарх Иоаким въехал в Москву и был помещен на Никольском крестце в доме Шереметьево. 25 июня был парадный прием патриарха у царя Федора Ивановича. Но характерно то, что митрополит Дионисий ни визита, ни привета патриарху не сделал. Этого не могло произойти без соглашения со светской властью. Митрополит явно хотел дать почувствовать восточному просителю милостыни, что он, русский митрополит, такой же автокефальный глава своей церкви, как и патриарх Антиохийский, но только глава церкви большей, свободной и сильной, а потому патриарху следовало бы первым идти к нему на поклон. А так как патриарх хочет обойтись поклонами царю, то и митрополит русский первой шапки не ломает. Патриарха по почетному обычаю везли во дворец в царских санях, хотя было и лето, волоком. Царь принял его в подписной золотой палате, сидя на троне в царском облачении среди разодетых бояр и чинов по чину принятия послов. Царь встал и отошел на сажень от трона для встречи. Патриарх благословил царя и вручил ему в дар мощи разных святых. Тут же передал царю рекомендательное письмо, врученное ему константинопольским патриархом Феолептом вместе с александрийским патриархом Сильвестром о помощи Иоакиму в покрытии долга антиохийской кафедры 8 тысяч золотых. Царь пригласил патриарха к себе на обед в тот же день. Очень большая честь по московскому чину. А пока указано было патриарху идти в Успенский собор на встречу с митрополитом. Это было преднамеренно, чтобы подавить гостя официальной помпой и блеском и явить русского святителя на кафедре, окруженного бесчисленным сонмом духовенства, в золотых парчевых ризах с жемчугами, среди икон и рак, обложенных золотом и драгоценными камнями. Бедный титулованный гость должен был почувствовать свою малость перед настоящим главою реально, а не номинально, Великой Церкви. Патриарха ждала почетная встреча в южных дверях. Провели его приложиться к иконам и мощам. А в это время митрополит Дионисий с духовенством стоял посреди храма на кафедре, готовый начать литургию. Подобно царю, по церемониалу, он сошел с кафедры на сажень навстречу патриарху и поспешил первым благословить патриарха. Оторопевший патриарх, хорошо поняв нанесенную ему обиду, тут же через переводчика заявил, что так не следовало бы поступать, но увидел, что никто его не хочет слушать, что не место и не время спорить, и замолчал. Как говорит документ, слегка поговорил, что пригоже было митрополиту от него благословение принять наперед, да и перестал о том. Патриарх прослушал литургию, стоя без облачения у заднего столпа собора. Царский обед после обедни и царские подарки были только золочением пилюли для огорченного патриарха. Фигура русского митрополита, блеснувшая перед патриархом как олимпийское величие, опять скрылась от него, и он должен был почувствовать, что спорить против высоты русского митрополита не придется. А царю за подарки надо отплатить. Так московские дипломаты создали атмосферу для вопроса о русском патриаршестве. И все дело повела светская власть. К ней тянулись патриархи, от нее ждали милости и получали. С ней обязаны были и расплачиваться. Русская иерархия была избавлена от риска умолиться и попасть в положение смиренных просителей. Она ничего не просила, она как бы все имела. И восточные иерархи должны были сами почувствовать свой долг перед ней и дать ей подобающий титул патриарха. Непосредственно за этим днем начались переговоры царской власти с патриархом Иоакимом о патриаршестве. Велись они тайно, то есть без писанных документов, может быть, из опасения, чтобы царская власть как-нибудь не выступила пред константинопольским патриархом против этого. В Боярской думе царь держал речь, что он после тайного сговора с супругой своей Ириной, со своим Шурином, ближним боярином и конюшем, и воеводой дворовым, и наместником казанским и астраханским Борисом Федоровичем Годуновым, решил поставить следующий вопрос. «Изначало от прародителей наших, киевских, владимирских и московских государей-царей и великих князей благочестивых, поставлялись наши богомольцы-митрополиты, киевские, владимирские, московские и всея России, от патриархов цареградских и вселенских. Потом милостью всемогущего Бога и пречистой Богородицы, заступницы нашей, и молитвами великих чудотворцев всего Российского царства, а за прошением и молением наших прародителей, благочестивых царей и великих князей московских, и по совету патриархов царьградских, начали поставляться особо митрополиты в московском государстве по приговору и по избранию прародителей наших и всего освященного собора от архиепископов Российского царства, даже и до нашего царствия. Ныне, по великой и неизреченной своей милости, Бог даровал нам видеть пришествие к себе великого патриарха Антиохийского, и мы высылаем за сие славу Господу. А нам бы и спросить еще у Него милости, дабы устроил в нашем государстве московском российского патриарха, и посоветовать бы о том со святейшим патриархом Иоакимом, и приказать бы с ним о благословении патриаршества московского ко всем патриархам». Для переговоров к патриарху был послан Борис Годунов. В сборнике Синодской библиотеки речи Бориса Годунова патриарху Иоакиму и его ответы переданы следующим образом. Годунов предлагает Иоакиму: «Ты бы о том посоветовал с преосвященным святейшим вселенским патриархом царьградским, а пресвятейший бы патриарх посоветовал о таком великом деле с вами со всеми патриархи, и с архиепископы, и епископы, и с архимандриты, и с игумены, и со всем освященным собором. Да и во святую бы гору, и в Синайскую о том обослались, чтобы дал Бог такое великое дело в нашем российском государстве устроилось, ко благочестию веры христианские. А помысля бы о том, нам объявили, как тому делу пригоже состоятися». Патриарх Иоаким, по изложению этого документа, благодарил от себя и от других патриархов царя московского за все милостыни, за которые восточные церкви молятся о нем, признал, что в России учредить патриаршество пригоже, обещал посоветоваться с остальными патриархами. «То дело великое всего собора, а мне без этого совета учинить то дело невозможно». Странно звучат последние слова. Все почти официальные документы об этом деле тенденциозны. И тут мы невольно чуем скрытое предложение москвичей Иоакиму, может быть, с обещанием уплатить искомые им 8000 золотых, не откладывая в долгий ящик самому поставить патриарха, а задним числом искать потом подтверждение. Переговоры кончились быстро. Иоаким что-то получил и обещал содействовать делу среди своих восточных собратьев. Патриарху позволено было посетить монастыри Чудов и Троицы Сергиевской, где он и был с почетом и подарками принимаем 4 и 8 июля. 17 июля он опять почетно был принят на прощание царем в Золотой палате. Царь здесь заявил о своей милостыне патриарху и просил молитв. О патриаршестве не было ни слова. Это еще не было предметом гласности. Отсюда гостей направили в Благовещенские Архангельские соборы для напутственных молебнов. Но в кафедральный Успенский собор и к митрополиту Дионисию патриарх не заходил, и никакого прощания с митрополитом у него не было. Обида Иоакима вполне понятна. Но упорное неглижирование Дионисием патриарха не до конца нам понятно. Приходится прибегать к гипотезам. Может быть, просто по разведке в дороге еще в Москву, в Литве или уже в пределах России, оказалось, что патриарх Иоаким о московских митрополитах в отличие от киевских литовских, выражался как о самовольно автокефальных и не к пользе церкви независимых от греков. Вот Дионисий, с дозволения царя, и учинил такую демонстрацию зазнавшемуся греку. В Москве умели распределять дипломатические роли. А может быть, пересол в дипломатии митрополита Дионисия принадлежал ему лично, а не царской политике и даже вопреки ей. Политика велась Борисом Годуновым. Дионисий принадлежал к партии противников Годунова. Последний имел своего любимца среди иерархии для замены Дионисия, старецкого игумена Иова, которого и метил в кандидаты на патриаршество. Дионисий мог подозревать, что интригующий Борис ради своего любимца согласится перед греками на какую-нибудь тень зависимости от них ради приобретения пышного патриаршего титула. Отсюда резкая демонстрация Дионисия ради сохранения совершенной автокефалии и достоинства русской церкви. В следующем 1587 году митрополит Дионисий и архиепископ Крутицкий Варлаам, как открытые противники Бориса, были свергнуты последним. И на место Дионисия был поставлен митрополитом избранник Бориса, Иов. 1 августа патриарх с почетным эскортом выехал в Чернигов. Для подталкивания московского плана вместе с патриархом Иоакимом послан был подьячий Михаил Агарков, желавший по пути выкупить из турецкого плена своего сына. Агарков повез богатые денежные и вещевые дары патриархам Константинопольскому и Александрийскому. В Константинополе претензия русских могла вызвать только отрицательную реакцию. Подымалась старая и горькая для греков история с возникновением патриархатов болгарского и сербского. Восток прибег к тактике отмалчивания и проволочки. Целый год не было отклика. Но Константинополь, предвидя необходимость уступки русским, решил, по крайней мере, их хорошо поэксплуатировать. В этот год десятки восточных митрополитов, архиепископов, игуменов, иеромонахов, монахов потоком пошли через Чернигов и Смоленск в Москву за милостыней. Спустя год, в конце июня 1587 года, на границу в Чернигов явился посланец от патриарха Константинопольского и Антиохийского грек Николай с письмом патриархов опять о милостыне. И с устным наказом от патриархов к московскому царю, что патриархи будто бы предприняли для соборного обсуждения вопроса о русском патриаршестве, а именно «Цареградской и Антиохийской патриарх и соборовов послали по Иерусалимского и по Александрийского патриархов, а велеть им быть и во царь городе, и о том деле соборовать хотят, что государь приказывал. И с собору хотят послать и патриарха Иерусалимского, и с ним о том наказать, как соборовать и патриарха учинить». Не сочинил ли всего этого грек Николай на месте уже в Чернигове, чтобы его пропустили за милостыней и не прогнали бы обратно? Так, должно быть, ярко было любопытство русских приказных на границе, когда они допрашивали Николая по вопросу о патриаршестве. Тем временем константинопольский патриарх Феолепт был свергнут султаном, и на патриаршество был возвращен из ссылки, попавший туда по интригам Феолепта, прежний патриарх Иеремия II Тронос. Феолепт был человеком недостойным, материалистом и интриганом. Когда Иеремия II вернулся, то патриархия была в разорении. По-видимому, за долги Феолепта Порта отобрала кафедральный патриарший храм Всеблаженный, Паммакаристы, для мечети и все патриаршие дома. И Иеремии пришлось найти приют в доме валашских господарей. Там была устроена и патриаршая церковка. И Иеремии пришлось думать, как восстановить разрушенный патриарший центр. Ему было не до русских дел. Да возможно, что при катастрофе разгрома патриархии и преемство дел ускользнуло от Иеремии, и в его руках не было никаких письменных документов из Москвы. Мог он слышать лишь на словах о делах, затеянных при Феолепте. Иеремия в несчастье решил смирить свою константинопольскую гордость и поехать с протянутой рукой в сказочную Москву, столь богатую и столь наивно чтившую восточных патриархов. И он первым из константинопольских патриархов решается ехать на Русь. Но ничуть не смущается, что в Москве ждут срочного ответа на вопрос о патриаршестве. Он едет, так сказать, с пустыми руками. Этого Москва никак не могла даже предположить, особенно после обмана Николая. Поэтому, когда с дозволения султана Иеремия прибыл в Россию, проехал через Львов и Вильну и появился 24 июня 1588 года в Смоленске с большой свитой в 27 человек, в Москве были изумлены. Почему Иеремия, а не Феолипт, которого знали? Москве известны были внезапные перемены в патриархии, и москвичи могли думать, что может явиться претендент на патриаршество сам по себе незаконный. Через смоленского воеводу Иеремия шлет царю письмо с просьбой о разрешении приехать в Москву за милостыней, а о патриаршестве ни слова. Для Москвы это было загадкой. Не ответить на ходатайство, а ответ был обещан через грека Николая, и вдруг просить милостыню. Воеводам и смоленскому епископу Сильвестру дан был наказ встретить патриарха со всем почетом, как своего митрополита, и в церкви, чтобы было чинно и людно. А почетному приставу, посылаемому сопровождать патриарха до Москвы, Семену Пушечникову, дается память, чтобы тайно разузнал у старцев и слуг, действительно ли он патриарх, и нет ли другого на его месте в Константинополе, и есть ли у него какие полномочия и от других патриархов. Каким он обычаем едет к государю и о чем идет, и из царя города он к государю со всех ли приговору патриархов поехал, и ото всех с ним патриархов к государю есть какой приказ, и как он поехал из царя города, и кто во царе городе ныне патриарх после него на его место стал. И Феолептос, который преж того был патриарх, куды ныне пошел, и вперед ему ли и Еремею быть и в патриархих, как он назад приедет во царь город, или Феолептосу.